Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 июля, сейчас 18.05, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Да, сразу скажу, что называется, предвосхищая вопросы, Алексей Гудошников в отпуске, он вернется в эту студию ровно через 2 недели. Начинать я предлагаю обсуждение главных событий этого дня с темы, которая связана с демографией, алкоголем и деятельностью правительства. Сразу 3 темы собрались в одной новости. Ткачев рассказал о пользе вина для демографической ситуации в стране. Цитируем НТВ, большое интервью министр дал, министр сельского хозяйства этой телекомпании, и сказал, что увеличение потребления вина и снижение потребления крепких спиртных напитков в России может положительно отразиться на демографической ситуации и благотворно повлиять на здоровье нации. Цитата. «Мы страна, пьющая крепкие алкогольные напитки, водку и самогон. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это изменит ситуацию, в том числе демографическую, и здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону». Ну, дальше там говорят о том, что надо бы разрешить рекламу вина на телевидении, но сам факт. Сначала попытались сделать так, чтобы мы вместо водки и самогона пили пиво. Теперь, судя по всему, хотят сделать так, чтобы мы вместо водки и самогона пили вино. Значит, получается, что вот это вот заменить водку и самогон на пиво уже не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, работает смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно через телеграм писать пользователю, говорит МСК-бот. А в чем секрет? В чем секрет популярности крепких спиртных напитков на территории Российской Федерации? Кто-то знает? А главное, а можно как-то сделать, чтобы этот секрет был, что называется, посрамлен? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Спир. Ну, у меня тогда сразу такой вопрос. А зачем вообще рекламировать? Давайте рекламировать там турники, спорт, здоровый образ.
Слушайте, здоровый образ и турники рекламируют и так. А мы же говорим ведь немножко не о том. Это не первая попытка, теперь новый вариант. А первая, вторая, третья, десятая попытка сделать так, чтобы не пили крепкие спиртные.
Ну, ничего не поменяется, я считаю, что кто как пил виски, там, джин и так далее, тот так и будет пить, а тот, кто просто там покупал бутылку, даже не бутылку, пакет вина там за 63 рубля или виноградный день, что-то в этом духе, так и будет его пить.
Вы хотите сказать, что вот эти предпочтения поменять нельзя?
Нет, потому что компания, если привыкла пить пиво, то они будут пить пиво.
Понятно, спасибо. Максим полагает, что Ткачев имел в виду, больше будут пить вина, больше будет зачатий. Нет, он четко говорит про демографическую ситуацию, это правда. Разве у нас есть вино? Задается вопросом 622-й. 915-й пишет, что крепкие напитки дешевые и эффективные. Не знаю насчет дешевости крепких спиртных. 7373948. В этом смысле одинаково хороши, ну, на мой взгляд, и крепкие спиртные напитки, если они дешевые, и некрепкие спиртные напитки, и даже пиво, если оно дешевое, вряд ли будет хорошим. Разве нет? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я работаю в алкогольном бизнесе, вот, но я не буду называть компанию. Ну, у меня такое ощущение, что господин Ткачев просто получил какие-то активы, его семья, связанные с виноделием, вот, в общем-то, наверное, и связь вся.
Нет, подождите, вот. То есть, еще раз, а в прежние времена, когда про пиво говорили, тогда кто какие активы получил?
Ну, в прежние времена, понимаете, любой... Смотрите, давайте немножко в предысторию. Что такое алкоголь? Алкоголь, если, грубо говоря, ситуация начинает накаляться в стране, необходимо сделать алкоголь наиболее доступным, чтобы человек ушел в состояние измененного сознания. Вот. Алкоголь – это инструмент манипуляции массами. Вот и все, понимаете? То есть, ну, пейте больше, меньше думайте. Вот основной критерий, который нужен власти. Все.
Еще раз, а когда пытались водку заменить на пиво?
Да никогда, это называется, ну, как сказать, иллюзия выбора, понимаете, в любом случае пьете.
Значит, в любом случае, вот опять еще один человек говорит, человека невозможно перевести с одного вида алкоголя на другой. Нам нужны люди, которых смогли перевести, или которые сами себя смогли перевести с крепкого алкоголя на некрепкий. Ну, если такие люди есть, а то вот получается, что многие уверены, что таких людей не бывает. 7373948. Люди, которых не бывает. Дозвонитесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Еще раз. Ну, вот как доктор в прошлом, я вам могу сказать, что пивной алкоголизм, он самый вредный.
Так.
Значит, причина в том, что идет перегрузка жидкости, во-первых, высокоастматической.
И высоко какой, вы должны объяснить сразу?
Ну, там содержатся высокомолекулярные вещества, которые не позволяют путем обычной фильтрации через почки выводить жидкость. То есть у вас возникает перегрузка сердечно-сосудистой системы.
Вот, теперь Ткачев и приходит и говорит, так вино же лучше.
Вот, значит, по поводу вина, ну, могу вам сказать, что, наверное, я присоединюсь к предыдущим ораторам и скажу, что вина нормального в России практически нет собственного производства. Ну, да, сейчас действительно нарастает выпуск отечественных марок, но количество их по отношению к рынку ничтожно. И есть еще один фактор, что...
Ну, про пиво тоже так же говорили, а сейчас говорят, что бывает, в общем, нормальное.
Ну, послушайте, нормальный пьющий человек, он хочет одной простой вещи – получить... за небольшие деньги достаточно для изменения сознания количество алкоголя.
Ну, с этим-то довольно сложно.
Если мы возьмем крепкие напитки...
Это просто выгоднее.
...то цена-качество будет
по отношению
к крепким несопоставимо.
Я понял. Итак, нам нужны люди, которые смогли перейти с одного вида алкоголя на другой. Говорят, что это невозможно. Из нашего сегодняшнего диалога так получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Алло.
Алло, вы в эфире, мы слушаем вас. Нет, так не получится. 7373, мы слушали вас два раза. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается снова. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, меня зовут, я врач по специальности. Не найдете вы такого человека, ибо есть два типа потребления алкоголя. Нордический или северный, и южный.
То есть это правда так вот бывает, что вот когда люди пишут, у нас холодно, мы такие, и это целый тип потребления алкоголя?
Совершенно верно, да, конечно. Это связано с обменом веществ и регуляцией теплового, так сказать, обмена человека, да. Естественно, что в северных районах будут пить крепкий алкоголь, высокоэнергетический напиток, понимаете? То есть для того, чтобы получить больше энергии, более крепкий алкоголь используется. То есть водка, она такой продукт очень калорийный, да? Чего не скажешь о вине. То есть где-нибудь крестьянину, скажем, где во Франции достаточно в день литра вина какого-то там легкого, да, хлеба куска большого и сыра. Это весь минеральный, так сказать, получит он набор.
Подождите, вот Алексис, Алексис 710 пишет вам, но в Норвегии и в Швеции вино очень популярно.
Да ну глупости.
Нет
те
такого.
Те же самые алкоголики, что и мы, и пьют крепкие напитки с огромным удовольствием. Посмотрите на Финнов.
Хорошо, раз уж вы говорите, что вы врач, скажите другую вещь. Ведь начиналось все с того, я начал цитировать Ткачева, который говорит, что вот если крепкие напитки вы замените на вино, то это и на демографическую ситуацию лучше повлияет. Говорят, алкоголь в принципе плохо влияет на демографическую ситуацию.
Нет, видимо, он имеет в виду, что как бы мы будем видеть женщин более красивыми, чем без вина. Вот. То есть крепкий алкоголь, он...
Мне кажется, что тогда водка более эффективна.
Ну, она слишком эффективна, скажем так.
Но вообще, в принципе, вот этот вот разговор о том, что давайте попытаемся мужиков и женщин перевести с крепкого алкоголя на менее крепкий, и в этом смысле дети будут получше, покачественнее, он имеет право на существование?
Ну, влияние алкоголя на потомство, оно такое очень непростое, очень опосредованное и сложное. У алкоголика вполне могут родиться абсолютно здоровые детки и... абсолютно здоровых, так сказать, людей, которые здоровы в жизни, родиться абсолютно больные.
Понятно, спасибо. 771-й пишет, перевести алкоголиков с дешевой водки на вино невозможно, но прививать новому поколению культуру питья, это как раз возможно. Ну вот говорили, что молодые люди нынешние, которые родились в 90-е годы, или там в конце 80-х годов, они должны будут уже вот чуть иначе относиться к тому, что называется пиво. Ну, потому что ведь пытались перебороть. Но, говорят, не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. У нас появился какой-то номер, с которого звонит молчащий человек. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Прошу.
Вы знаете, есть устойчивое ощущение, вот один из звонивших говорил, у меня такое же, что господин министр какие-то интересы отстаивает. Но в США это назвали бы, наверное, лоббизмом. у нас называют чуть по-другому, потому что...
Но еще раз, тогда вы, да. Так как это уже прозвучало, вы тогда мне скажите, да. А с пивом тоже был лапизм в свое время?
Без сомнения. А как вы думаете? То есть вы поймите правильно, что идеи вот такого рода, они не рождаются на пустом месте. То есть я бы сказал, давайте запретим продажу алкоголя, например, там по скандинавскому типу, да, чтобы его было дорого, больно и неприятно покупать, для того, чтобы у нас народ поменьше пил.
Так, а это уже объяснили. Занимался... Это уже объяснили несколько минут назад. Это политика, так нельзя.
Да, я о чем и говорю. Так нельзя. А значит, с пива на вино пересаживать можно. Или там с крепких алкогольных да, продуктов. Не, потому что не принципиально, чем именно народ будет упиваться. Ну, нам с вами, да, как жителям, но...
Да вы не тому... можете упиться, слушайте, ну вы не можете столько да. выпить вина. Сколько
вы недооцениваете возможности некоторых граждан.
Нет, некоторые могут, я дооцениваю, я все знаю, я видел.
Я о чем и говорю, что есть ощущение, что лоббируется конкретный продукт, конкретный интерес.
Да, это понятно, это прозвучало, и об этом многие-многие написали. Но Ткачев все-таки он пытается говорить о каких-то историях про здоровье, и я пытался выяснить, насколько эти истории работают. Где уж отучали, когда агрессивную рекламу пива убрали не так давно? Ну вот отучили и убрали. Предположительно. Теперь, видите, похоже, появится реклама вина. Ну, во всяком случае, Ткачев в этом интервью НТВ говорит, в странах Европы реклама вина разрешена на телевидении круглые сутки, и это в целом не сказывается на здоровье жителей Евросоюза. По уровню всевозможных болезней, связанных с алкоголем, страны Европы гораздо ниже, чем наша страна, и по причине того, что у нас любят крепкие напитки. Ну, похоже, нет людей, которые бы о себе могли рассказать. Вот я пил водку или что-то другое крепкое, а вот меня отучили, теперь пью пиво или там вино, к примеру. Да, хотя нет, вот Петр пишет, давно перешел на вино. 834-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 3 литра вина не норма для 569-го. Владимир Тютюгин полагает, что учитывая по той логике, как у нас рекламируют пиво, скоро появится реклама безалкогольного вина. Все возможно. Все, сейчас в пиве и водке гораздо проще разобраться. Научите разбираться в винах, и все сразу изменится. Надо полагать в лучшую сторону. Так, во всяком случае, пишет 459-й. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948. Слушаем вас. Да что такое? Слушаем вас, давайте попробуем. Не получается. Сейчас мы еще раз попробуем. Вот так, да? Вы в эфире, да.
Алло, здравствуйте, меня Алексей зовут. А у меня тесть перешел с крепкого спиртного на пиво успешно. Ну, правда, он это пиво употребляет в безмерных количествах.
А так может, принципе, он и то... Нет, так может, он и до этого тоже довольно много пил.
Ну, он довольно много пил крепкого спиртного, а сейчас он гордится тем, что он слез с крепкого спиртного, перешел на пиво, он берет литровые банки, а за вечер после работы спокойно может литров 5 вот таких вот литровых банок выпить. И, в принципе, он доволен и счастлив тому, что...
А окружающие довольны?
Ну, для окружающих, по сути, ничего не поменялось, наверное. Но скажу так, что, наверное, все-таки 5 литров пива значительно дороже для бюджета, ущербнее, нежели там аналогичное количество водки.
В общем, еще раз, мы возвращаемся по разным причинам, что получается переводить с одного вида алкоголя на другой бессмысленно.
Ну, алкоголь, он и есть алкоголь. По сути, замена без разницы для человека. Вот. Но как-то для, наверное, такого пьющего крепкого человека, да, наверное, это некая победа. Вот. Потому что образ пива он сформирован не так давно, такой как культурное употребление, да, как массовое употребление, в принципе, в открытом виде не осуждаемы людьми, да?
Не, ну вот вы представляете, ну вы же понимаете, вы же видели это неоднократно. Вместо вот этой картины выпил, занюхал и все такое. А, совсем другая картина, сидишь, бокал в руке. Ну это же вот, это совсем другой уровень, нет?
Ну, на самом деле, да, но когда это один бокал, да, согласен. Но когда это...
А когда уже, когда 12-й, там уже занюхивают.
Ну, конечно, да, это уже все сводится к тому, что, опять же, получение вот этого измененного сознания, к которому приходил, да, там, допустим, со стакана водки.
Но попытка, вот. Попытка ведь это хорошо.
Попытка, безусловно, хорошо, и гордость того, что перешел-таки, это тоже, наверное, хорошо, да. Но могу сказать по себе, да, я человек, который родился в 90-х, по своим друзьям, по своим компаниям, мы все-таки... предпочитаем более слабый алкоголь крепкому.
Спасибо. Элитный элитный коньяк, которым нельзя напиться. 295-й почему-то полагает, пиво пьешь, алкоголик, вино пьешь, сомелье, это шутит 268-й. И 804-й, не Хаксли, пить каждый день два алкоголя, это уже алкоголизм. А уж пиво или вино от переметных мест слагаемых тут ничего не меняется.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Накануне вечером на озере в Челябинской области перевернулась алюминиевая лодка, на борту которой было трое мужчин и четверо детей. Предварительные данные такие: ЧП произошло из-за перегруженности судна. Помощь утопающим решили оказать двое мужчин, которые были на берегу, но они погибли в воде. По информации регионального управления МЧС, жертвами стали 6 человек, еще одного ищут. Может быть, что-то поменялось за последние минуты, но вот так, во всяком случае, сегодня днем эта картина выглядела. Вот вы услышали это. Почему? Мы ведь тысячи раз уже так или иначе обсуждали. А почему же вдруг? Ну зачем же они лезли-то в эту лодку? А потом после этих обсуждений появлялась новая лодка, в которую другие они также залезали. И потом появлялись такие же сердечные мужики, которые лезли спасать этих, которые в лодке, и которые тоже погибали. Почему? Кто может объяснить эту историю? 7373948. Они перегрузили, говорят. Алекс Туманов тут уже пишет, что он не верит в эту историю. 7373948. Вот это вот, тут уже ужас не в том, что так именно произошло, и именно так люди ушли из жизни. Ужас в том, что это повторяется из раза в раз. Слушаем вас, здравствуйте. У нас странная история. 7373948. Еще одна... Да, слушаем вас.
Мне кажется, что первая новость и вторая как-то связаны.
Вполне возможно.
Да, потому что, ну, всемиром залезть в лодку и потом не перевернуться, ну, я не знаю. Ну, причина алкоголь. Вот с моей точки зрения, вот я думаю, что экспертиза так и покажет. Потому что, ну, я не знаю, ну, грустно все.
Вот. Но, все. Понимаете, вот Григорий из Питера тоже вспоминает, ведь там наверняка не было спасательных жилетов.
Где, в лодке?
Ну, конечно.
А у кого они в лодке, в алюминиевой есть?
Не-не-не, они должны были надеть эти спасательные жилеты до посадки
в
лодку.
Смотрите, они должны были, подумать, что семиместная лодка не должна, вернее, вот эта алюминиевая лодка не вмещает 7 человек. Б, они должны были взять с собой жилеты, потому что, ну, она перевернется. С, они не должны были еще, ну, наверное, употребить перед этим.
Смотрите.
Еще и детей своих взять.
Смотрите.
Это слишком много всего.
А Юрий нам пишет с вами. Техника безопасности. Попробуйте где-нибудь в Штатах посадить ребенка в лодку без спасательного жилета. Игорь Маслов тут же нам пишет. Так надо просто освод восстановить, да и все. Как будто бы так при вообще, осводе ну,
хорошо,
кто-то...
В Америке... Да, в Америке попробуйте посадить. А в Марсе, на Марсе вообще рек нету. Давайте сделаем. Ну, это как-то мы живем в России и в этой стране. Ну, зачем нам истории про другие страны?
Так про давайте
другие...
про нашу страну. Вот Игорь Маслов давайте. Говорит, надо восстанавливать освод. Ну, он был освод, надо, а
вот,
не
вот
было.
С этим, нет, вот с этим согласен.
А где жилеты были при осводе?
Нужно учить детей плавать с самого рождения, тогда уже в этом случае, и взрослых.
Но жилетов при осводе не было, все равно в лодках в деревне.
Ну, я же еще, я понимаю прекрасно, но дети в деревнях с рождения шли на речку, купались и плавали. А сейчас у нас дети сидят за компьютером и никуда не вылазят. Вот и все. То есть, ну, тут вот очень много комплексов.
Так отберите у ребенка компьютер, ну что за проблема?
Так не, ну, давайте отберем еще и цивилизацию, жизнь у него всю.
Если там мужики здоровые утонули, может быть, умение плавать тут ни при чем, задается вопросом 771-й. Прежде чем что-то сделать, надо подумать, это бывает полезно, пишет Юра Каменков. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел сказать, ну, надо, конечно, вводить ювенальную юстицию и у идиотов отбирать детей. И все правильно делают в скандинавских странах.
А где у вас гарантия того, что отбирать детей, как вы формулируете, будут у тех, у кого правда надо отбирать?
Ну, смотрите, едет ребенок на велосипеде без шлема, значит, сразу детский дом. Едет в машине без шлема.
Вы сейчас серьезно это говорите?
Абсолютно. Понимаете, утонули дети, там, 2-летний ребенок, там еще какой-то утонул. Вот если бы родители понимали, что только вот они садятся в лодку, отплыли 2 метра, и они остаются без детей, они бы это не делали. В Швеции понимают, в Финляндии понимают, и не садятся в лодку, и дети не умирают. Все очень просто.
Хорошо, 7373, русский авось, Александр это так называет. С ним надо как-то побороться, хотя вот это вот во всем виноват русский авось, формулировка, которая предполагает его абсолютную непобедимость. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор беспокоит. Знаете, живя при воде, у них там есть лодки у всех. И это то же самое, как им сообщить, что в Москве каждый день ДТП гибнет 100 человек. Вот. Поэтому бесполезно это искоренять. Это просто образ жизни.
Нет. Подождите, образ жизни, в рамках которого люди пренебрегают собственной безопасностью и безопасностью детей, это неправильный образ жизни.
Это, да, он действительно неправильный, но мы мажем неправильное масло каждый день детям на бутерброды, потому что это масло сделано хрен знает из чего. Мы едим фарш, потому что сделан он хрен знает...
Ой-ой-ой-ой-ой.
Да-да-да. Из чего? У нас это везде, на каждом шагу. И если мы будем рассматривать отдельно взятый случай...
Так может быть, хотя бы с первого шага начать?
Ну, вот за это согласен, вот за это согласен.
Может быть, начать не мазать масло, вот это, которое вы не знаете, а мазать только то, которое вы знаете?
Ну, наверное, да, первый шаг. Нужен какой-то первый шаг, из которого взрастим какое-то деревце полноценное, которое будем следить за детьми.
Но вы не понимаете, как это сделать?
К сожалению, нет.
Может быть, кто-то понимает. 7373948. Мозги людям надо включать. Владимир не понимает тоже как, насколько я понимаю. Товарищ никогда в жизни не посадит в лодку без жилета, не говоря уже о пьяном. Ну, вот это, понимаете, вот как победить русский авось? Его не победить. Мозги надо людям включать. А как их включать? Их не включить тогда получается. Надо запретить алкоголь, полагает Ярик, 934-й. До этого мы говорили, что как получается, а запретить алкоголь нельзя. 7373948. Как-то получается немножко тупиковая ситуация. 7373948. Здравствуйте.
Как в Москве победили гонщиков на дорогах?
Как?
Везде камеры висят.
Так.
Все едут ровно 80. Пустая дорога, потому что превысил, тебе сразу штраф. Превысил, сразу штраф.
Что-то я много народу видел, которые явно видно, что они либо штраф ждут и готовы его заплатить, либо очень точно мало знают, что не придет.
Я вас уверяю, очень мало едешь там и по третьему кольцу. Вот все включили круиз и больше 100.
Ну хорошо, мы сейчас с вами переносимся на озеро в Челябинской области. Камеры стоят?
Можно камеры, можно там любой прохожий снял на телефон, как сейчас собираются везти, и отправил туда все, штраф там родителям 100 тысяч рублей.
А вот это вот история интересная, значит, а вот с этого места поподробнее.
Значит, насколько я знаю, собираются вводить гаишники.
Нет, это уже введено, в Москве это уже работает.
Да, так.
Значит, вы предлагаете...
Можно к этому привязать, да.
Это активный гражданин на отдыхе.
Я не предлагаю. Вы представляете, как в Германии это все работает? Изумительно работает. Не надо придумывать велосипед.
У нас не любят стукачей.
Мы ничем не отличаемся от других. Мы точно такие же. Если вам еще процент...
Что, прям реально у нас руки и ноги тоже, как у людей у других?
Абсолютно. Процент еще там 3%, 5% от штрафа. У нас будут все ходить, друг на другом следить.
Оплатить людям за донесение процента от штрафа. Прекрасная идея. Голосование. Запускаем. 134-21-35. Только так мы победим вот эту безответственность. Когда родители напиваются, предположительно. В данном случае мы не говорим о прямой связи с этой историей. Предположительно напиваются и поэтому не отслеживают, что делают их дети. Сфотографировал, записал видео, отправил через интернет и все. А еще кто-то говорит, надо еще процент от штрафа. И вот тогда, ну, тогда люди действительно будут смотреть, думать о том, как они выглядят со стороны. И что в любой момент их могут призвать к порядку. 134-21-35 – очень правильная идея. Такой активный гражданин, как в Москве с парковкой на газоне, но только с отдыхом где-нибудь на озере, чтобы это тоже работало. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет, так нельзя. Это не наше. Все-таки у нас в менталитете вот этого нет, мы не будем так делать. Нет, надо 134-21-35. Ипатий, если бы за донесение платили, я бы вообще в Сочи жил. Ипатий, где вы сейчас живете? Не в Сочи, не везде московская недвижимость. В Москве часто дороже недвижимость, я вот к чему. Вот подойдет ко мне человек смотреть, есть ли у меня в лодке жилет. Да как это, я его не подпущу, выдумщики. Алекс из Туманов, 727-й. У нас стукачей не любят, кто при Сталине доносы писал, борода лицо 301-й пишет. Это не донос, пишет Алексей 341-й, это признак гражданского общества. Ну вот, самая главная проблема России – дураки, а детей все-таки очень жалко. Это уже про конкретный случай, судя по всему, пишет 934-й. Останавливаем голосование и видим, что идея, что называется, легла в хороший грунт. 71, нет, вот при остановке 69%. Да что такое? Машина у нас сегодня работает как-то по-своему. 67-33. Вот что получилось в результате остановки и пересчетов нашей голосовательной машины. 67% полагают, что вот такая история с слежением за соседями на пляже, она кажется эффективной. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 июля, 18.35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем обсуждать главные события этого дня, и не только этого дня. Вот, например, сейчас я предлагаю обсуждать сразу два события. Одно сегодняшнее, другое вчерашнее. Объединяет их одно – нож. В одном случае нож был поварской, в другом, судя по всему, нож поменьше. Сегодня, буквально пару часов назад, появилось сообщение, что в Москве кассир «Бургер Кинга» вдруг напал с поварским ножом на клиента. До этого появилось тоже необычное сообщение о том, что на остановке в Бирюлеве грабитель с ножом отобрал у женщины, внимание, карту «Тройка». 7373948, телефон прямого эфира. Нам, видимо, нужны какие-то психологи, что ли. Нам нужны люди, которые объяснят, почему мы себя так ведем. Ну, это ведь странно. Или, может быть, он взял тройку просто потому, что ничего больше не было? Но представить себе такое довольно сложно, что женщина стоит на остановке, и из всего у нее только карта тройка. Или кассир в «Бургер Кинге», он что, не понимает, что он в этот момент работает, и, скорее всего, ведется какое-нибудь видеонаблюдение. Но это какое-то действие, которое... От неизбывности, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Какие-то человековеды нам нужны. Скорее всего, психологи, которые объяснят, что это. 7373948. Слушаем, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Вас очень плохо слышно, у вас свистит. Да, прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал... Плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Продолжаем. Нам нужны люди, которые разбираются в людях, которые могут объяснить, что это такое. Да.
Да. Здравствуйте.
Здрасте.
Москва, Никита. Ну, вы знаете, чисто по бытовой психологии очень даже и неплохо получается. Я вот часто вот на эту карту, я даже такой афоризм такой вот слышал. Там, милый, купи мороженое, у меня деньги на карте. А какая у тебя карта? Вот тройка. Понимаете?
И что? Эти деньги все равно не снимешь. Ну, слушайте, набрасываться...
Да, я о чем и говорю. Конечно, не снимешь, конечно. Вот в этом-то и юмор-то, что мороженое не купить. Я к тому, что часто, да, вот у меня тоже одна карта, вот у меня денег нет, и я живу только на проездной.
Нет, хорошо. Бессмысленность нападения, как кажется.
Совершенно не бессмысленность, если вы вспомните сейчас градус отчаяния, который доведено население, это в Москве, кстати. Обратите внимание, это в нашем регионе.
Объясните меня, и так отчаявшийся человек забирает карту тройка. Поясните, отчаявшийся кассир «Бургер Кинга», что он делает? Что это за отчаяние?
Ну, это аффектация, там немножко другое. Но, в принципе, да. То есть, это перенос. Если мы, да, перенесем вот это отчаяние на вот эту аффектацию, оно то на то и получится. Все просто.
Не понимаю, а почему?
Потому что в одном случае от отчаяния человек забирает вот, да, вот...
А почему вы решили, что это отчаяние?
Я не решил, я просто вижу, не первый день живу.
Понятно. Я знаю регионы, вы видите знаю больше отчаяния, чем прежде. И это отчаяние может выражаться в том числе и вот такими нападениями, которые на первый взгляд кажутся бессмысленным. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. На мой взгляд, все элементарно и просто. Плохая погода, плохое настроение, все срываются и... берут все, что попадается в руки.
Такое лето, я понял. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин, Москва. Смотрите, я могу сказать, вот просто еду с рабочего дня, я в уголовно-исполнительной системе работаю. Сегодня я пообщался с порядка 120 осужденными гражданами, среди них, которые есть осуждение, допустим, за кражу палки колбасы из холодильника.
Вот, да, вот такой человеколюб нам и нужен, как вы, да, мы слушаем.
Почему? Очень просто, потому что это девиантное поведение у людей в силу их особенностей жизни. То есть человек мало получает, мало зарабатывает. Ему много-то и не надо. Ему сейчас, ну, в основном чаще всего это из-за алкоголя, либо, ну, наркотиков.
Угу.
То есть ему не важно. Ему нужен, к примеру, сейчас на что-то, там, на бутылку, скажем, алкоголя крепкого. Украв ту же самую палку колбасу или карту тройку, он может заработать при ее
помощи
150-200.
Когда вы говорите о девиантном поведении, вы полагаете, что это некая часть общества, которая, такая стабильная доля?
Маргинальная.
Такая часть общества, которая не может быть ни больше, ни меньше, но так принято, так бывает.
А они не видят перспектив для себя в принципе, они не ассоциируют себя с чем-то большим.
Это потому, что им их не показали или потому, что им бесполезно
они
показывать?
Они не хотят видеть, просто бесполезного показывать, потому что с ними проводится работа зачастую. То есть у них есть варианты жить гораздо лучше, но для большинства из них это просто не нужно. Безусловно, есть исключения.
Как это? Вы очень коротко тогда объясните. Вот есть люди, которым не нужно видеть перспектив?
Они не хотят, их все устраивает.
Понятно. Но если их все устраивает, тогда при чем тут карта тройка у женщины на остановке?
Ну, потому что это для него сиюминутный заработок. Он знает, что это несерьезное преступление, и за него ему, скорее всего, ничего серьезного не будет. Условный срок или либо что-то еще. И это для него способ заработка. Но... с помощью нее можно заработать на ту же самую бутылочку.
Ну, вот смотрите, Алекс Устуманов, пока мы с вами разговаривали, тут 727 пишет, зачем и почему вы связываете эти два случая? А я их связываю просто потому, что это вот свободность доставания ножа на публике. Это вот, по-моему, прежде так не было.
Было, но публика... Просто, понимаете, например, те же сотрудники Бургер Кинга, если сравнивать с Европой, допустим, или Америкой, это идет как старт карьеры обычно.
Ну.
А у нас это в большинстве случаев ее же пик. То есть это приезжие из Средней Азии, которые получили разрешение на работу, в том числе там работают. Либо люди, которые тоже не видят для себя перспектив.
Оказывается,
к сожалению.
Я понимаю, но это совсем разная история. Вот что называется, возможность работать в подобного рода пищевом заведении здесь у нас или за границей. 737, национальный студию, вдруг это влияние событий в Европе, 622-й. Мы не знаем. Ежедневно общаюсь с приезжими, их обижают сильно, пишет 569-й, и некоторые просто озлоблены. А есть люди такие, которые озлоблены по определению. Об этом говорил наш слушатель только что. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
А вообще откуда, здравствуйте, откуда у кассира в Бургер Кинге вдруг взялся поварской нож? Мне кажется, его банально спровоцировали.
Нет, подождите. А в Бургер Кинге, по-вашему, не может быть ножа?
Алло.
А в Бургер Кинге не может быть ножа? Алло. А, ну понятно. 7373948. Мне кажется, что в заведении общественного питания уже не будем, прекратим упоминать вот так вот бесконечно одну и ту же сеть. Нет, мы же не говорим, что это проблема этого бренда, нет. А в заведении общественного питания может быть нож. Неважно, как вы его называете, но он может быть. Мне кажется, что вот говорить о том, что уж это же необычно. Я же не говорю, что надо запретить свободный оборот ножей, пишет 727-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Буквально недавно наблюдал картину в схожем заведении общественного питания, где, ну, студент, наверное, да, такой молодой парень стоял, напротив него три бандюка, ну, просто банально докапывались. Ты что, плохо слышишь? Где мое мороженое? А ты что так мало положил?
А эти вот, там же наверняка есть какие-нибудь эти дяди-охранники или тети-охранницы?
Нет, в том-то и дело, что охранников в этих, ну, скажем так, ресторанах быстрого питания, как у нас в России это называют, да, нету.
Хорошо.
И вот, ну, честно, желание было втащить этим ребятам, которые до него доматывались, но держались,
ладно.
Что я, что...
628-й, вы напишите, спасибо, 628-й, вы напишите, какой у вас номер, тогда я возьму трубку, возьму ваш звонок. Виталий Че пишет, что сам попадал в подобную ситуацию. А теперь еще. Если мы тогда убираем, он имел в виду, что у кассира за стойкой не должен быть бы нож, за ним надо было сходить, ситуация более сложная. Но в любом случае вот эта готовность пустить нож, в общем, даже не очень понятно, с какими перспективами. 7373948. Виталий, добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, да, Виталий, Москва. Я вспоминаю свой первый автомобиль, поэтому помню, в каком году это было. Это было 5 лет назад, я ехал в воскресенье
Виталий, да, у вас что-то с телефоном, вы не могли бы чуть ближе к трубке? Я не понимаю, что это за система, у вас какая-то громкая связь, видимо.
Алло.
Вот
алло,
так лучше намного.
Значит, 5 лет назад я ехал на автомобиле с утра в воскресенье, и на светофоре просто поравнялась со мной пятерка, наша, да, ВАЗ-2105, вышел оттуда такой детина огромный с красной рожей и начал разбивать мне машину с криком «Дай денег, сколько есть!». У нас был какой-то такой диалог сумбурный, он выбил мне стекло, и я начал отбиваться буквально ногами, потом взял отвертку и так далее. И вот во всем этом безумии все, что я слышал, дай денег на похмел. Потом он, когда увидел у меня в руках уже отвертку, он сел в машину, они уехали. Я вызвал полицию. И на что полиция мне говорит: ну а что ты хотел? Ну а что ты хотел? Ну, люди нажрались в выходные, а сейчас вот куража захотелось, понимаешь? У него в душе такая вот маята. И вот он поэтому, ну мы его не найдем, потому что он ведь был не за рулем.
Ну, то есть... Еще раз, да, получается, что это такая маята, на которую принято не обращать внимания?
Не то, что, ну, да, вроде как даже с пониманием полиция отнеслась. Они и меня, конечно, понимают. Ну, говорят, ну бывает такое, вот, ну, переклинило его. Ну, и, собственно говоря, там не было смысла искать. Они мне объяснили: давай мы примем у тебя заявление, найдем водителя. А он скажет, он подвозил кого-то, и вот тот оказался неадекватным. Мы не найдем этого парня, он просто развлекался, бывает такое. И они к этому отнеслись как, ну, бывает, часто даже.
Это такая история. Мы начали просто с того, что начали говорить, люди, у людей маята. И заканчиваем тем, что да, маята, но это еще и маята, которую общество принимает, а в полиции даже не обращают внимания.
К сожалению, происходит профессиональная деформация, и полиция, ну, наверное, так мы с вами попали в полицию, мы бы стали то через полгода, год мы стали бы черствее, и для нас это было бы не самое страшное, да, там люди убивают целыми семьями, а тут на тебя напали, разбили стекло, требовали сколько-то денег, да и ничего страшного.
Это такая бытовуха, мне непонятно, почему вас это удивляет, пишет Александр К.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Сейчас внешняя политика у нас неожиданно будет. И вот почему. Если бы референдум по выходу Великобритании из Европейского Союза прошел бы в ближайший вторник, то 54% подданных проголосовали бы против Brexit. Об этом пишет газета Independent, ссылаясь на результаты опроса организации Survation. 46% уже поддерживают выход страны из Евросоюза. Вы помните, что они там были почти 50 на 50, но вот теперь уже 54 против. А кто-нибудь из наших слушателей наверняка следит за этими историями и может поделиться с нами мнением о том, а что дальше-то будет. В этой логике получается, что дальше будет 58, а процесс выхода Великобритании из Евросоюза штука долгая. И, может быть, и выхода-то не будет. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы следите за этой историей, можете попытаться спрогнозировать. Вот видите, уже лишних 4% набралось. Уже есть люди, их большинство. У них такая демократия, как надо, так и проголосуют. Пишет Денис Иванов, 877-й, и из сообщения которого получается, что он уверен, надо, чтобы не выходили. 7373948. Ну, вроде как власти британские как раз ведут себя так, как если бы им было бы надо, чтобы вышли. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. У нас не все телефоны сегодня дозваниваются. Вот это странная история. Я было думал, это один молчащий номер, но не все телефоны почему-то дозваниваются. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Сорвалось. Это будет как у России с Белоруссией, пишет 341-й Алексей. 7373948. Ну, давайте пробовать. Мы победим эту телефонную машину, ну, правда. Слушаем, здравствуйте. Алло. Нет, победим. 7373948. Набирайте этот номер, код города 495-й. Brexit. Насколько мы можем рассчитывать, что называется? Ведь надо же как-то планировать, да? Вот, то есть мы можем планировать, что правда теперь Британия выйдет из Евросоюза. Британцев, которые против выхода из Евросоюза, все больше. Слушаем, здравствуйте.
Вы еще Brexit обсуждаете?
Ну, в общем, да.
Ну, я думаю, что это обычная статистическая погрешность. 5% туда-сюда, это ни на что не влияет и ничего не показывает. Это обычная ситуация, которая случается, ну, при выставлении любого вопроса на, ну, какое-то обсуждение.
Ну, ладно, тогда по-другому. Если это статистическая погрешность, 100% выйдут? Все так и будет?
Я думаю, да. Это вопрос решенный уже.
Подождите, ну все равно же 50 на 50, но все равно недовольных будет много, и скорее всего их будет больше с каждым днем.
Ну, это трудно предсказать, насколько больше будет количество недовольных. Это будет зависеть от ситуации, которая будет складываться в стране. Но на сегодняшний момент принято решение, решение утверждено, и оно будет выполняться. Просто дело в том, что там есть некоторые вопросы, которые надо решать между Евросоюзом и Англией. И Англия не хочет вкладывать деньги в выход свой, значительные. Но я думаю, при любом случае этот вопрос будет решен в смысле выхода из Великобритании, из Евросоюза.
Понятно, 569-й пишет вот этими цифрами про 54, выдают желаемое за действительное. 654-й пишет, я так переживаю за Англию, что не сплю и кушать не могу, да? Так вот, это следующий вопрос, 7373948. И 569-й уже, еще вопрос не задан, а уже отвечает, чем им хуже, тем нам лучше. Закон сохранения энергии. Денис Иванов пишет, выйдут они 100%, проект Евросоюза подходит к завершению, то есть ему кажется, что это глобальный проект заканчивается. Так вот, а нам-то чего с этого Брексита? 7373948, каковы перспективы, которые мы могли бы оценивать вот по принципу 569-го, чем им хуже, тем нам лучше? Брексит это им хуже? Это нам лучше? 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот правда, тут очень четко человек сформулировал, это закон сохранения энергии. Чем им хуже, тем нам лучше. Это его формулировка, закон 569-го, будем его так называть. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через «Говорит МСК-бот». Рассказывайте, что можно, ну, то есть, что изменит этот самый... Мы за любую движуху, кроме голодовки, Григорий из Питера. А это не голодовка? А патрон бросает своих подчиненных за ненадобностью. А кто патрон? Давайте Англию к нам присоединим, там уже на четверть наш народ, пишет 654-й. Смотрите, как много вопросов. Будут ругаться по сумме компенсации, пишет Лейзерок. Потом не выйдут, проведя еще референдум, платим или остаемся. Нам все равно. Наверное, принцип разделяй и договорись с каждым поодиночке. Брексит это для наших олигархов важно, пишет 341-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис Москва.
Да.
Смотрите, нам выгодно только с одной стороны сейчас, тем, что фактически это будет означать начало раскола Евросоюза. Соответственно, мы всегда можем потихонечку оттягивать эту Евросоюзу. Греция, страны небольшие, в большей степени там Варшавского договора, блока, да, вот, только так, потому что Англия как была...
Смотрите, я понял, да. Но можно я вам задам вопрос? Ведь Англия, да, она всегда была какая-то особенная там, и поэтому говорить, что вот это...
Будет.
Вот она и будет особенной, а вы говорите, это же начало раскола.
Для нас это шанс.
А, то есть это не начало раскола, это шанс на раскол.
Да.
Понятно, спасибо. 7373948, Михаил Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер. Да никак это на нас не повлияет. А в шутку будет сказано, может быть, Англия хочет вступить в Евразэс? Как вы считаете?
Ну, вы считаете, это хорошая шутка, да?
Ну, дальновидные планы у Англии. Ну, никак это не повлияет на нас. Никакого раскола там нет. Просто-напросто в Евросоюзе лидирующее положение занимает Германия. Англии это всегда не нравилось. Всегда не нравилось. Как в Евросоюзе, так и отдельно Англия. Будет такое же. Никакого раскола в Евросоюзе нет. И никого мы себе не оттянем. Слабому никто не льнет.
Кому нужна нищая Россия, тоже пишет 771-й. Кому мы оттягивать будем? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот понятие нас. А кто нас? Россия, что ли? Вот эти вот 10 олигархов возле Путина. Вот я даже этого понять не могу. Кто мы? Вот,
Не, подождите, а мы с вами, на нас точно не отразится?
Не, ну а мы кто такие? Крепостные?
Ну какие-то мы ходим, чего-то там у нас паспорта какие-то.
Кто-нибудь когда-нибудь спрашивал, вот в чем-нибудь хотя бы?
Не-не-нет, ну подождите, мы же с вами можем завтра прийти в магазин, а там, к примеру, все подорожало в 3 раза. Или наоборот, подешевело.
Какое мы имеем, в отличие от американцев, англичан, германцев, влияние на наше правительство, нашу власть.
Мы же не говорим о влиянии, мы говорим о том, что нас ждет.
Нас лично ждет то, что сделано Владимиром Владимировичем Путиным.
Не, еще раз, вот Брексит сделан Владимиром Владимировичем Путиным?
Ну, скажите мне, пожалуйста, а что сделал Владимир Владимирович Путин для того, чтобы разъединить Германию? Германия уже стоит вон возле Смоленска. Уже вон Эстония ставит лестницы, там ограждения, Украина роет ров. Что сделал Владимир Владимирович? Он где-то роет ров. Слушайте,
про Брексит все-таки. Вот я очень ценю то, что вы... Что?
Я вот... Неужели мы... Ну, я с вами о Брексите говорю. Или мы нападаем, или наше руководство занимает энергичную позицию.
Нет, вот возвращаемся. Брексит это, да. это мы нападаем или на нас нападают?
Не мы. Мы с вами, мы можем говорить с вами о тех людях, которые принимают решения.
Мы говорим про Брексит, а Брексит это решение, принятое у нас?
Брексит это решение, принятое за границей.
Так, а мы, и вот это решение на нашей с вами жизни обыденной как-то скажется?
Абсолютно никак. Потому Отлично. Что за нас все решают. За нас все решают.
Понятно. Мне кажется, что даже если бы за нас, вот эта вот формулировка, за нас все решают, даже если бы было иначе, то Brexit тоже вряд ли бы как-то мы могли предотвратить или, наоборот, ускорить. Юрий 232 пишет, аксиома английской дипломатии – поддерживать слабую сторону. Евросоюз давит США экономически по всем цифрам и статистикам. Вот Англия и играет свою обычную игру. 569-й полагает, что у нас есть свои в Евросоюзе, но наши, так в кавычках, насколько я понимаю, Венгрия, Греция, Австрия и Италия. И их нужно подзуживать. У нас буквально несколько секунд для того, чтобы я просто успел сказать вам прямо сейчас. Радиошкола.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19.07 в Москве, понедельник, 3 июля, в студии Юрий Будкин, Алексей Гудошников до 17 июля в отпуске, в этой студии, в это время он будет ровно через две недели. А мы продолжаем обсуждать главные события этого дня, и вот, может быть, кто-то поможет нам, 545-й спрашивает через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, что случилось сегодня на шоссе энтузиастов в области? Ну уж, раз мы заговорили о пробках, давайте коротко. Если кто-то сейчас там, что там в Балашихе, это когда катастрофа, выглядит это катастрофически. Пробка начинается, это где это? Это где-то в районе, собственно, от Терлецкого проезда прямо начинается такая бордовая пробка, совершенно бордовая. Что произошло, кто-то знает. Яндекс показывает, что там, да, в целом по городу 7-бальные пробки, а вот в шоссе энтузиастов в область, она, наверное, вот 10-бальная история какая-то. Там Яндекс показывает по меньшей мере 3 аварии. Может быть, кто-то что-то может объяснить по этому поводу. Многокилометровая пробка, это сейчас, наверное, действительно самая тяжелая история в Москве. Хотя, конечно, надо признать, что кроме шоссе энтузиастов, есть и много других мест. Например, тот же МКАД на Востоке. Щелчок его останавливает, да так останавливает, что еще где-то в районе Новокосина пробка начинается. Это тоже очень много, в километрах, километров 12, наверное, будет. 7373948, если вы сейчас в тех краях и можете как-то описать ситуацию, происходящую в районе шоссе энтузиастов. Ну, а если про другие пробки можете рассказать, тоже дозванивайтесь. Несколько минут потратим на обсуждение этих пробок. Внутренний МКАД вот сейчас. Новоивановская, смотрите, вот он там останавливается, и это пробка, которая до Волоколамки 7373948, но все-таки с шоссе энтузиастов, что такое? Там пробка всегда, но что сегодня? Да.
Здравствуйте, Михаил Шутерп, Ярославка. Вот как обычно, езжу с текстильщиков на Ярославку и проезжаю внешний МКАД. Постоянно стоит энтузиастов, а сегодня еще и съезд на Балашиху. Вообще не как-то ужас.
Не, ну там строят новую дорогу, она должна поехать зимой, но пока не поехала. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лилия Вечная. Значит, на Садовом в сторону проспекта Мира от Курской просто ужасно. Вот, а на поворот я стою уже 15 минут, не могу на проспект Мира.
Не, ну Садовое кольцо, да, надо сказать, что на фоне Садового кольца шоссе энтузиастов выглядит детским утренником дорожным таким. Потому что Садовое кольцо, особенно внешнее Садовое, от Курского вокзала в сторону Триумфальной площади, оно каким-то так... Если есть особо насыщенный бордовый цвет, так это он. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. По внутреннему МКАДу еду 3 километра до Рублевки и еще стоит.
Но это вот как раз внутренний МКАД, это та самая пробка до Волоколамки, которая... Вам до Рублевки стоять, а кому-то до Волоколамки придется. Но нет, никого из шоссе-энтузиастов мы не нашли, никого с шоссе-энтузиастов мы не нашли тоже. Балашиха вся совершенно бордовая. Если вы сейчас в районе Терлецкого проезда, вы должны понимать, что эта пробка до... через всю Балашиху вам стоять. Может быть, кто-то все-таки есть там... в той пробке. Кто может объяснить, кто-то проехал уже, главное. Слушаем вас, здравствуйте.
А я насчет пробок, это туда попал?
Да, где вы?
Балашиху проехал, как раз, значит, на эту тему.
В чем там проблема?
Проблема на самом выезде с Балашихи, грузится техника. Стоит гаишная машина и трейлер для перевозки тяжелой техники.
А, это вот дорожные работы, дорожники там пытаются съехать оттуда.
Да, да, они грузятся. После этих дорожников дорога абсолютно свободная и чистая, до зеленого, отлично.
Понятно, у дорожников тоже заканчивается рабочий день. И он заканчивается, они решили забрать и технику. Вот поэтому пробка, ну так описывает ситуацию наш слушатель. 7373948, в целом в городе семибалльные пробки. Сейчас Яндекс, а вот у нас... почему-то перестал показывать. А, нет, 6, уже 6 баллов. Уже 6, все, спадает напряженность пробок в городе. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий и Никита Царисовна. Но там насыпь, по-моему, какая-то рассыпалась, что-то такое там. Они восстанавливают ее. И движется только один ряд из Балашихи.
Но пока, во всяком случае, вот нам говорят те, кто уже миновали эту пробку, если и были какие-то проблемы, то вот сейчас они начинают рассасываться, давая возможность тем, кто сейчас в районе Терлецкого проезда, то есть еще внутри МКАДа, давая хоть какой-то шанс на то, что эта пробка на сегодня у них закончится. Возможно, в ближайшем будущем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Там по повороту на СХИЗО строительная техника грузится, да.
Все, вы подтверждаете. Но им еще долго, вот по вашим наблюдениям?
Да я не знаю, там просто непонятно, экскаватор стоит, ковыряется, гаишник, да, его там под это самое, поддерживает, так сказать, чтобы на него не лезли. Но сколько еще это продлится, я не знаю. Но там...
Процесс еще в развитии, я понял. Так что, в общем, надежда есть, но пока призрачная.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В этой части программы мы вообще будем говорить либо про дороги, либо про воду. А прямо сейчас я предлагаю поговорить и про дороги, и про воду. Это история в Клину. Нам нужны жители Клина, которые объяснят, что происходит. Сегодня днем движение по федеральной трассе М-10 в районе Клина было заблокировано. Проезду мешали местные жители, которые вышли на дорогу, чтобы выразить недовольство из-за отсутствия воды в домах и привлечь внимание к этой проблеме. Вот, ну, зачем на дорогу выходить, мешать другим людям? Дозвонитесь, объясните, что там за проблема. 7373948. Телефон прямого эфира. Впрочем, слушатели, говорит Москва, должны бы знать телефон наизусть, но я все-таки напомню, код города 495, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Нам нужны жители Клина, которые объяснят, что сегодня происходило, когда в новостях пошли сообщения о том, что жители Клина перекрыли движение по трассе М-10, потому что они недовольны отсутствием воды в домах. 7373948, телефон прямого эфира, если вы житель Клина, если вы водитель, который проезжал Клин сегодня днем. Сейчас, кстати, в Клину тоже довольно сложное движение по той дороге, которая проходит, по той ленинградке, которая проходит через Клин. Там пробки, но это не самые серьезные пробки по сравнению с тем, что было днем. 7373948, если вы житель Клина, если вы знаете, в чем суть проблемы, объясните, расскажите, слушаем, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей. Там проблема состоит в следующем. Отключили горячую воду, было плановое отключение. В связи с изношенностью котельных вовремя не управились. И тут уже ресурсники вспомнили, что управляющая компания им должна денег. И взяли и отключили вообще все полностью. В сегодняшний момент власти города, Алена Сокольская, власти города отказываются, говорят, что котельные в частной собственности, и, соответственно, пока еще вода не была включена. 3 раза сроки переносили.
Но сегодня-то люди вышли, а дальше-то что? Они же ведь ушли, ведь, насколько я понимаю, сейчас движение по Ленинградке нормальное?
Да, сейчас движение восстановлено, потому что им пообещали, что в течение суток эту проблему решат. но судя по изношенности котельных и невозможности управляющей компании закрыть долги, то, соответственно, там в течение ближайшей недели возможен рецидив вот этого вот.
Но это такая общегородская проблема, по вашим наблюдениям, или это все-таки...
Нет, это общегородская проблема и для Солнечногорска, как города, городского поселения Солнечногорск, и для Клина тоже как города. Это изношенность котелем, там после того, как моют трубы, включают воду, напор, происходит гидроудар, а все прогнившее.
Ну, вот смотрите, 30-40. Люди, да. Люди перекрыли дорогу, какое-то время мешали другим людям, вряд ли ведь они мешали руководителям своим, другим людям они мешали, а им пообещали, что завтра будет включена вода, а если завтра не включат?
Они какое-то время будут раскачиваться, и дня через 2-3 попытаются опять это сделать, но теперь же силовики будут на стреме и не дадут блокировать трассу.
То есть вы подозреваете, что, что называется, слишком внезапно это сегодня сделали?
Сегодня это было стихийно, потому что все социальные группы и все... Мессенджеры, так или иначе, они отслеживаются. И, соответственно, собрать людей на митинг можно только из уст в уста. А вывести их на заведомо противоправное действие перекрытия трассы, ну, практически невозможно.
Но это случилось.
Значит, что люди уже, да, это значит, что люди уже просто оказались доведены вот, ну, до крайности.
Ну, почему же до крайности? Они просто договорились уста в уста.
Но без воды они сидят уже с начала июня.
Ну, с 13 июня, формально говорят, на 2 недели, причем отключали на ремонтные работы. Я цитирую по «Медузе» вот сейчас, а они, в свою очередь, цитируют место издания «Серп и молот». Значит, 13 июня отключили воду, профилактика, через 14 дней им воду не включили, а вот потом уже началось, что владелец не платил за энергоресурсы, ну и так далее. Если вы живете в Клину, дозванивайтесь 7373948. Вам есть что добавить к нарисованной только что картине? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
А, меня зовут Екатерина.
Да,
вы
прошу.
Знаете, я думаю, что люди так действуют, только когда они действительно доведены уже до отчаяния. Просто, видимо, власти, ну, не слышали, я не думаю, что они не предпринимали попыток перед тем, как
ну, вот смотрите,
перейти дорогу.
Смотрите, значит, 13-е, 2 недели, 27-е. Значит, проблема, судя по всему, началась 27-го числа. Сегодня, как мы понимаем, неделя прошла с того времени.
Ну да.
Но, то есть люди доведены за неделю?
Да.
Хорошо. 7373948, но нам все-таки нужны люди, которые в Клину живут. Но все-таки, вот кто-то из вас сегодня говорил, что люди доведены до такой степени, потому что их не слышат. Вот мы готовы услышать вас. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Это вот как раз житель Клина. Я
объясню,
в чем причина.
Да.
Вы говорите 7 дней, не 7 дней, а несколько лет.
Ага.
Вот так будет правильнее. Потому что эта песня повторяется каждый год. Понимаете, в чем дело?
То есть
это не первое перекрытие Ленинградки, просто раньше этого не показывали.
Так, что сегодня, что дальше?
Ну, смотрите, я живу в соседнем районе, ну, прям буквально вот, ну, мои друзья там, собственно говоря, живут. Вот, суть такая, что вышли они на Ленинградку, потому что это уже было в прошлом году,
да-да.
И, соответственно, проблема была решена. То есть это не то, чтобы от злобы, да, это просто как уже просигнализировать, что обратите на нас внимание. Вот в чем дело.
А, подождите, то есть они знают, что если перекрыть Ленинградку, то проблему решат?
Да. А других способов нет решения. Вот какая фишка.
Но тогда же нельзя говорить о том, что люди доведены. Но получается, они просто знают, надо перекрыть Ленинградку, и все сработает.
Да, но в прошлом году все было то же самое. Также отключали планово, да? То есть вода как бы есть, котельные работают. Вдруг отключают планово и больше не включают. И в прошлом году, я точную цифру не назову, но около месяца где-то люди сидели без воды после этих 2 недель.
Ну, а теперь получается всего неделю, если дадут воду, конечно.
Ну, а что ждать-то лишние 2 месяца?
Скажите, а вот вы говорите, что вы в соседнем районе. А да. Еще раз, для Клина эта проблема действительно, вот тут говорят, это, жители поселка это... 31 октября да, и Пролетарского проезда, все и
верно. Все. Да, да, поселок 31 октября, там постоянно эта песня. Я из Клин 5, это соседний военный городок, у нас таких проблем нет и не было.
То есть эта проблема даже не всего, даже не части Клина, а всего лишь одного района?
Абсолютно. Я ни разу не слышал, что в Клину где-то еще, кроме поселка 31 октября, отключали воду на, ну, внепланово.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я вам могу сказать, вот в городе Раменском у нас отключили воду горячую еще 1 мая. Угу. До сих пор не дали.
У вас ремонтные работы или долги?
Нет, да, там, короче, там они не могут разобраться между собой. Дом девятиэтажный. Не знаю, сколько людей живет. Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Вот, звонили в Добродел, звонили в эти управляющие, ничего не решили. Поставил себе водонагреватель, бесполезно, с кем, кому там что говорить, уже достали.
Легче поставить водонагреватель, чем добиться возвращения горячей воды. Говорит наш слушатель, в 459-й задается вопросом, почему-то никто из жителей не обратился в Следственный комитет, видимо, он уверен, что таких обращений не было. 604-й глебозаврик требует, чтобы я попробовал сам без воды хотя бы 2 дня. Слушайте, у меня не было горячей воды, по-моему, неделю или дней 10. 10 дней, по-моему, теперь такое же отключение в Москве. 7373948. Так что 2 дня я точно пробовал. У всех, кстати, пишет Санчиксон, планово отключают каждый год. Но это тоже не совсем так. Говорят, что якобы в этом году уже не у всех. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, куда ни кинь, все Клин. От регионов, так с мая по октябрь, я знаю, в некоторых регионах, так сказать, вообще горячая вода, ну, отключает, так сказать, хотя квартплата, допустим, как была там 5-6 тысяч.
Но все-таки я понимаю, что вы не из Клина. Нам нужны люди, которые живут в Клину. 7373948. Даже теперь мы уже понимаем, что более точно нам нужны жители поселка 31 октября и Пролетарского проезда. Вот совсем уже мы, что называется, находим проблему. И хотели бы поподробнее услышать, что там происходит. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Я, к сожалению, не из Клина. Я просто хотел сказать, что я из Владимирской области,
ого,
и у нас в городе ни у кого нет горячей воды. И вообще в шоке люди обсуждают, говорят, воду горячую сняли. Мы живем много лет уже без воды горячей, ни в одном доме нет.
Это как это? Подождите, во Владимире вообще или конкретно у вас на районе?
Ну, в Владимирской области, в Собинском районе, в частности, в городе Лакинске, например.
А в Лакинске, а в Лакинске раньше было централизованное горячее водоснабжение, а теперь его нет?
Ну, сколько-то, 10, может, 20 лет назад его нет, я не знаю. Мне 32 года, я не помню, что вообще была горячая вода. Вот
понятно. Тем временем люди в Лакинске не понимают, что происходит в Клину, потому что у них горячей воды нет уже несколько... Получается, пару десятилетий. Сейчас цены на водонагреватель взлетят. Афанасий Борщев, кстати, пишет, что зато в Киржаче вода есть. Афанасий, вы должны уточнить, есть ли горячая вода в Киржаче. Еще одна попытка. Нам нужны люди из Клина, которые объяснят, почему сегодня перекрывали дорогу. Основные объяснения уже были. Вам есть что добавить? Слушаем вас. Здравствуйте.
Вы знаете, снова не из Клина. Просто хотел сказать, сколько я сталкивался в Ростовской области, где я жил. И вот сейчас там в Москве живо отключали воду. Ну, водонагреватель проточный на 5 киловатт стоит 2000 рублей. Но почему люди мучаются 2 недели в году вместо того, чтобы заплатить 2000 рублей, кинуть хороший кабель и там вливать себе
воду? А может быть, люди хотят получить то, что им обещали?
Вы понимаете, мы вот такая нация. Мы все время хотим получить то, что нам обещают.
Да, мы за это еще и платим. Я напомню, мы за это еще и платим.
Да, мы параллельно, мы живем это время, мы проживаем свою жизнь. Нам нужно жить, да, требовать, но в это же время пойти и дома себе сделать водонагреватель. Это никак не отменяет одно другое, понимаете?
Понятно, спасибо.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, нам теперь присылают фотографии из Клина. Наш слушатель, кстати, действительно очень узкая в тех местах Ленинградка. Клин перекрытие. Когда эти фотографии сделаны? Слава Истринский прислал эту фотографию. Мне кажется, что я ее уже видел сегодня. Может, кому-то некуда повешать нагреватель, полагает Санчиксон, но это не важно. Значит, давайте вот еще. Про воду. Я же говорил, дороги и вода. Это тема до половины часа. Сегодня стало известно, ущерб от ливня, который прошел в Москве 30 июня, может составить 20 миллионов рублей. Rambler News Service пишет об этом, ссылаясь на Всероссийский союз страховщиков. Первые заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града. Повреждения лакокрасочного покрытия. В основном обращения идут по автокаскам. Это не первый дождь, это не первые упавшие деревья. Кто? Кто сталкивался с историей обращения в страховую компанию по автокаско после какого-нибудь подтопления, после какой-нибудь упавшей ветки? 7373948. Кто, может быть, может что-то рассказать про проблемы, которые были связаны с дождями 30 июня? Да чего? И сегодня, в общем, дождик был неплохой с утра. 7373948. 495 год. Этот номер набирайте и рассказывайте, как вам сталкивалось со страховщиками. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я конкретно не связан с каской и ураганами, но я работаю на дилере в кузовном цеху, который принимает машины как раз по каске. Вот ни в один ураган не было такого шквала автомобилей, чтобы прям тьма. Вот за три вот этих вот природных катаклизма я принял конкретно три машины, и все.
А это немного по вашим меркам?
Да, это немного, это очень мало, я бы даже так сказал.
Но подождите, ну ведь так деревья не вырывало прежде. Мне так кажется. А вы говорите, нет, было.
Просто когда там несколько лет назад были грады, было намного больше обращений, чем сейчас. Сейчас люди меньше страхуют, еще и машины.
А, то есть теперь страховок стало меньше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948, этот номер набирайте. Значит, ущерб от ливня, страховщики говорят, примерно 20 миллионов рублей. Это вот не от того, который был 29 мая, а от того, который был 30 июня. То, что было сегодня, я не знаю, тут вроде просто ливень, тут вроде никакого сильного ветра-то не было. Может быть, про сегодня ничего и не будет. А вот 30 июня, говорят, 20 миллионов рублей. В основном ветки, град и подтопленные машины. Кто-нибудь... обращался к страховщикам, насколько это хорошо работает. Вот 29 мая довольно много говорили о том, что, может быть, и никак не будет работать, потому что вам скажут, что это не предусмотрено договором, мол. Кто-то объяснит, а правда, вот за то, что случится с вашей машиной во время дождя или от того, что дерево от сильного ветра упадет. Ну, а вот спамбокс нам спамит тут как раз такими фотографиями. Вот за это по каско будут платить? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Опять у нас как-то странно работает телефонная машина. Но мы победим, мы же знаем, как это работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Не в этом году, несколько лет назад, в Щелково взорвалась квартира, машина была припаркована рядом. Повредила машин 10-12, наверное. Из каска было только две машины застраховано.
Но по каска нам людям заплатили быстро. Все-таки.
По каска людям заплатили, остальные ждали, когда закончатся все суды, несколько лет.
Понятно. А вот Санчиксон пишет, дерево упало, это не страховой случай, мол, это божья воля. Ну вот как раз и говорят, что это ведь природа, это природное явление, а за природное явление вроде как не платят. Сказали, что шилищник не будет платить, спамбокс, оказывается, не спамит, а присылает фотографию своей собственной машины, которая пострадала, и пострадала, судя по фотографиям, порядочно. И вот пишет, мне не заплатили ни копейки. Но мы говорим не про жилищник, спамбокс. Мы говорим о том, как платят в этих случаях люди, которым вы до этого заплатили страховую премию по каско. Или как это у них называется? 7373-90... Вот Георгий Лихоткин пишет, если риск стихийные бедствия включен, то выплатят, либо в суд. И вот возникает вопрос. Как правило, все-таки в каско стихийные бедствия включены. Ну, кто-нибудь читал свой собственный договор? Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый. Был у меня случай такой, только не дерево упало, а заботливые соседи что-то бросили сверху, когда машина кричала.
Вам заплатили, я думаю.
Да, заплатили запросто.
Да, ну, заботливые соседи, это ведь не природа, это же не природное явление.
Согласен.
Вот. А спамбокс нет уж, вы нам наберите и расскажите тогда. 7373948. Нам нужны люди, которые расскажут, что происходит. Классическая каска, как правило, пишет Георгий Лихоткин, как раз, как правило, включают в себя вот эти ветры и вот эти падающие деревья. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, это вот опять я с дилером звонил только что. Получается, машина по каско страхуется от ущерба, от любого ущерба. И, соответственно, даже сейчас в рамках вот этих природных катаклизмов у нас, ну, то есть, есть установки при работе со страховыми компаниями. Даже не нужны справки из ОВД, достаточно просто... фотографии с привязкой к геопозиции. Вот все настолько даже просто.
Да, об этом, кстати, тоже многие пишут, но не у всех, видимо, получается. А вот теперь, да, спамбокс, слушаем вас.
Да, добрый день. Ситуация в следующем. Упало дерево на автомобиль. Вызвали, ну, как положено, участкового, оформили все документы. Это вот случай, у нас каски не было. Подготовили документы в суд. Участковый нам сразу сказал, что если гидромедцентр, то есть там процедура какая, надо ехать в гидромедцентр, получать справку о том, было объявлено это стихийным бедствием, не было стихийным бедствием. То есть ветер на тот момент не превышал 20 метров в секунду. Справка эта платная, мы справку получили, но юрист нам сказал, что перспектив судебной тяжбы жилищникам практически нет.
Но после этого вы хотя бы каско озаботились?
У меня у жены машина каско, у нас также, правда не в этом году, в прошлом году упала ветка, тоже было повреждение машины, по каско нет никаких проблем. То есть, во всяком случае, если вы застрахованы в крупной страховой компании, но правда у нас еще...
В общем, с каско проблем нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Понедельник, 3 июля, сейчас 19:35, в студии Юрий Будкин. Мы обсуждаем главные события или интересные события этого дня или прошедших выходных. Прямой эфир 7373948, код города 495. Удивительно, 654 напоминает, что, учитывая новости о том, как в Клину сегодня перекрывали дорогу, Ленинградку перекрывали люди, потому что у них воды в очередной раз нет. Горячую воду как отключили, так и не включают, потому что сначала был ремонт, потом долги, и вот 654 вспоминает, что у нас теперь куда ни кинь, везде клин получается. И вот эта вот формулировка сегодняшнего дня носит новый смысл, дополнительный. Теперь возвращаемся к тому, что было с дождями. 535-я пишет, я бы выяснила другой вопрос. А чего это стали падать деревья? Беда с землей или из-за чего? Из-за дурных дорожно-плиточных или архитектурных решений? Из-за того, что роза ветров изменилась? Из-за переизбытка идиотов? Не знаю, 535-я. Мне кажется, что наверняка уже кто-то выяснял такой вопрос. Ой, боже мой, 508-й видел над сходней НЛО. Этот, кстати, неспроста. Я как раз хотел на эту тему поговорить, потому что 508-й видит над сходней НЛО. И непонятно, то ли он шутит, то ли на самом деле это НЛО. А я видел НЛО, которое видеть может каждый. Я тут в субботу, по-моему, кстати, не совсем эту тему, но я примерно про НЛО как раз и хотел поговорить. Есть такое... Фряновское, по-моему, это шоссе, я не помню, как оно называется. В общем, там, где за Малым Бетонным Кольцом, Малые Петрищи, Огуднёво. Да, это Фряновское шоссе, это, собственно, дорога во Фряново. А я из Фрянова как раз еду такой, а там в Протасове, по-моему, стоит как раз какая-то штука, я даже не знаю, что это такое, может быть, кто-то из наших слушателей. Это прямо НЛО. Реально. Такое большое. Не знаю, 20 метров, наверное, в диаметре. Тарелка такая летающая стоит. И то ли туда войти можно. Не знаю, что там будет, если внутри. Но я не про НЛО. Это я просто сейчас вспомнил, потому что кто-то видит НЛО в эти минуты. Совсем в другом районе, над Сходней. Афанасий Борщок, кстати, тоже ездит во Фряново и тоже видел тарелку. Ну, расскажите нам, кто-нибудь расскажите, что за тарелка. Мы с Афанасием не в курсе. А вот я к чему. Еду я, никого не трогаю. Из Фрянова в Москву в субботу вечером. Ну, казалось бы, ну какие могут быть проблемы? И вот, что я вижу. Машин наставлено. Пробка, ГИБДД, всех регулирует, проехать невозможно. Кто-то в кого-то въехал, там и так далее, и так далее. Народу вагон. Теперь я выясняю, что это оказывается более 6500 человек. Они посещали 19-й военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры». Сегодня об этом сообщают, ссылаясь на пресс-службу районной администрации. 400 реконструкторов из 42 клубов участвовали в этом мероприятии. Мне нужны реконструкторы. Смотрите, как часто в новостях стали появляться вот люди, которых называют реконструкторы. То там, значит, люди вышли на Тверскую, а там уже реконструкторы. То люди поехали по Фряновскому шоссе, а там уже реконструкторы. Кстати, говорят, вот Валентин утверждает, что это деревянная тарелка в Афряново, и она, кстати, продается. Ей никому не надо НЛО. Говорят, там где-то на Фряновском шоссе продается. Реально большая, красивая, симпатичная. Ничего там нет внутри, пишет Максим Зайцев, ресторан хотели сделать, не сделали, и это лишний раз подтверждает, что, возможно, и продается. Если кому нужна тарелка летающая, то она там. Не факт, что летает. Так вот, нам нужны реконструкторы, которые объяснят, во-первых, почему мы вас не слышали раньше, а теперь слышим. А во-вторых, нам нужны зрители, которые Вот поехали, это же 40 километров ехать. Зачем-то поехали, там запарковали все Фряновское шоссе. И что-то смотрели. Два дня это все длилось. 7 тысяч человек участвовали. Ну, расскажите, расскажите скорее. 7373948. Реконструкторы. Почему вы стали так популярны? 73, а разошлись. Зря их Алеша обидел, пишет 569-й. Разошлись реконструкторы. Да, теперь душоновские маневры целые устроили. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Значит, я впервые столкнулась с реконструкцией в 97-м году. У нас получилось так, что стали подрастать дети, и детям было делать нечего. Ну, не наши дети, а внуки, правнуки. И они стали заниматься реконструкцией. Оказалось, эта штука очень увлекательная. Разделились по нескольким направлениям. Вот мне ближе всего нравилось наполеоновские войны. Причем наше русское ополчение. Вот до того интересно. Во-первых, они сами ткут ткань вот для этих одеяний своих. У нее должна быть определенная окраска. Вот не темнее, не светлее, а вот, вот именно такая, как она должна быть. У них должны быть шапки определенные. Вот с шапками вышло очень сложно, потому что шапки шили для ополчения из медвежьего меха. Из медвежьего меха сейчас шапки очень дорогие. Но, тем не менее, потихонечку вот как-то собирали. А кто-то из ребят пошел в реконструкторы, ну, скажем так, 11-12 век.
Угу.
Там еще интереснее, там стал вопрос о кольчугах. Потому что там специальная проволока, они эту специальную проволоку сначала стали тянуть сами. Но здесь немножко повезло, потому что у нас средний сын, он слегка того, он занимается кузнечным делом. Нет, он архитектор, а это так вот, как увлечение кузнечное дело. Он научился тянуть эту проволоку, там что-то изучал, как сначала не получалось. В общем, где-то полгода, пока научился тянуть эту проволоку. Потом стали блестеть эти кольчуги. Оказывается, эту проволоку просто так не перекусишь, там нужны специальные щипцы, чтобы эту проволоку перекусить.
Ну скажите, Анна, это же довольно дорого стоит, такое дорогое
это
хобби.
Это очень дорогое удовольствие. А мечи – это вообще очень дорогое удовольствие. Вот детский меч весит около 6 килограмм. Это детский. Взрослые сами по себе тяжелые, и это не просто дорогое удовольствие, это очень дорогое удовольствие, если этим заниматься всерьез. И если там большую часть делать самому.
Ну вот смотрите, я видел там 2 недели назад такие же какие-то маневры были в Калужской области. Теперь, значит, здесь душоновские маневры. А получается, вот тут Юрий просто предполагает, на Шойгу упали шальные деньги, и он их тратит на такие реконструкции. Это, скорее всего, государственная поддержка?
Когда как? Вы знаете, раньше государство к этому как-то охотнее относилось. Сейчас государство практически от этого отошло. Вот раньше получали президентские гранты, получали субсидии от правительства Москвы, комитет общественных связей. Сейчас комитет субсидий на это практически не дает. Но ребята за это время уже обросли связями, где можно что-то сделать дешевле, где по принципу «ты мне сделаешь, я тебе что-то сделаю». Изготовлю. Там же еще это все связано с костюмами, там пояса, допустим, только ручного плетения. Их надо или на руках плести, или на определенные станочки тоже вручную сделать.
Понятно. Значит, все-таки где-то спонсоры, а где-то государство, а где-то сами. А, занимался реконструкцией с 2000 по 2007 год. Это была относительно маленькая субкультура. Удовольствие не из дешевых. И сегодня эта субкультура расширяется, поэтому чаще об этом слышим. Вот, Эндрю, я и хотел попытаться понять, а почему эта субкультура вдруг стала расширяться? Откуда этот интерес? Интерес, причем довольно дорогостоящий. 7373948. Здравствуйте. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Да, знаю практически основателя душоновских маневров. Практически всю историю провел с ребятами вместе с тех пор, как основался фестиваль.
Угу.
Ну, само зарождение происходило, на самом деле, довольно-таки сложно, и уж точно ни о какой поддержке там государства или сторонних лиц не шло.
Не, ну то, что я видел в субботу, это, ну, прям, скажем, массовое мероприятие.
Сейчас Шелковский район более-менее активно это поддерживает, и правительство Московской области. Изначально все это основывалось с рязанскими ребятами при поддержке Раменского клуба реконструкции и душоновского батюшки, который изначально хлопотал за то, чтобы ребятам дали землю, чтобы можно было себя как-то проявить. И начиналось это буквально там 40-50 человек, потом 7-10 клубов. Вот последние 2-3 года выделяются деньги, да, большая реклама выделяется. Но все равно, на самом деле, все больше держится на энтузиазме.
Все-таки энтузиазм. А теперь расскажите, вот представьте себе, что я на самом деле как ехал, никого не трогал, так и дальше проехал. Я просто обратил внимание, что очень много народу, и хотелось бы понять, что это такое. Я понял, что это такое. Теперь объясните, а зачем туда едут люди? Что там смотреть?
Едут, фестиваль проводится при реконструкции с 9 века по Вторую мировую войну включительно. Каждый клуб представляет свою эпоху. Я бывал несколько раз там, сталкивался с французами, с англичанами. Норвежцы бывали, которые Скандинавию представляют активно. Каждый клуб представляет тот или иной век. Если брать вот непосредственно ребят Фрязинские, это где-то 9-11 века. Раменская где-то 10-12, они как раз, ну, как одни из основателей, это по скандинавам больше. Очень много представителей в последнее время из-за рубежа прилетают. Французские ребята даже своими лошадьми прибывают, восстанавливают эпоху Наполеона, они в основном.
Ну, это зрелищное мероприятие, то есть вот со стороны, да, я понимаю, когда у людей это хобби, им-то интересно. А, кстати, они правда сами ткут это все?
Да, это все сами покупают, все сами делают. Очень много ребят сейчас стали открывать даже какие-то небольшие свои фирмы в продолжении уже своего хобби. Зрелищно, ну, много довольно-таки пиротехники, тех, кто воспроизводит после 17 века, когда можно пострелять, повзрывать. Очень много пиротехники на Второй мировой войне. Ну, с детьми очень многие приезжают и довольны остаются, скажу так. Там можно, в принципе, оставаться на ночь с палатками.
Да-да-да, это было видно.
Полевые кухни абсолютно разных веков. В принципе, мы с ребятами, когда занимались этой реконструкцией, готовили тоже определенные, скажем, там, славянские блюда. Что-то продавали, что-то просто
почему
укачали.
Вы перестали этим заниматься?
Я больше с друзьями в этом плане был... поддерживал их. А непосредственно тот клуб, просто я очень хорошо знаю самого основателя этого клуба, друг мой близкий. Они до сих пор занимаются очень плотно.
Больше денег государство дает, все-таки это вы подтверждаете?
Скажем так, вообще начали давать.
Понятно, раньше вообще не давали. А теперь Эндрю просто пишет, появляется больше государственных денег на организацию, потому больше народу узнает и больше вливается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Прошу.
Ну, в общем-то, что, те, кто в детстве в войнушку не наигрался или в армии не набегался с этим самым, такая реализация...
Ну, еще раз, что, их становится все больше, что ли?
Ну, естественно, просто возможностей все больше. Вот. Вот представьте себе, допустим, когда я был в Белоруссии несколько лет назад, в Брестской крепости 22 июня, у них там, значит, после торжественной части в 4 ночи, как начинается война, все идут на... большое поле, вот, и там происходит реконструкция, причем все это достаточно серьезно сделано. Мало того, понятно, что съезжаются со всего бывшего Союза народ, прибалты за фашистов, то есть они в основном в немецкой форме, как бы вот так вот интересно получилось. Наши, представьте себе, 5 ночи, жуткий туман, идет огромная толпа, несколько тысяч человек вот на место проведения реконструкции, все шушукаются, ну, прям как тогда, и вдруг из толпы выходит курящий немецкий гауптман лет 40, все, нас отшатнуло просто, поскольку настолько все уже были, как бы, ну, внутри всего этого дела, а это вот прибалт приехал за, так сказать, за своих повоевать, тоже получить определенное удовольствие. Вот, так что это нормально, и это должно быть. Это очень интересно.
Но, интересно. Про очень интересно тогда уж, как человек, который это видел, посоветуйте. Вот смотрите, эти душоновские маневры, возвращаемся к ним, да? Там, судя по сообщению Черноголовской газеты, воссоздавали фрагменты гражданской войны в Америке 19 век. И события Отечественной войны у нас тоже 19 век. Или интереснее смотреть то, что 11-й, 13 век? Или интереснее то, что мы смотрим 20 век? Чего выбирать?
А вы знаете, выбирать то, что нравится. Кто-то на рыцарских романах вырос и вперед из песни.
Ну, вы же видели разное. Что лучше получается у этих реконструкторов?
Наверное, все. Другое дело, что тем, кто делает рыцарей, там, уланов, драгунов и тому подобное, просто труднее, потому что меньше материала. И как бы больше приходится копать архивы и все остальное, нежели тем, кто занимается 20 веком.
Но в принципе, интересно все. Я понял.
Да, да, абсолютно.
Спасибо.
Пожалуйста.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И еще одна тема на обсуждение. Вот она какая. В Омске... То ли скандал, не знаю, я не готов называть это скандалом, а один из депутатов областного законодательного собрания написал мэру письмо. Это не скандал, это нормально. А в чем письмо? Он выражает недоумение по поводу выбора исполнителя, которого собираются пригласить для выступления на День города. А исполнитель этот — Надежда Бабкина. Шоу Надежды Бабкиной собираются пригласить на 301-летие Омска. И это шоу будет оплачено через бюджет. На сайте госзакупок уже есть заявка на организацию шоу Бабкиной за 2 300 000 рублей. Мы таким образом зато узнали, сколько стоит пригласить Надежду Бабкину выступить. 2 300 000 рублей. Ну, во всяком случае, в Омске так. Такую цифру на сайте госзакупок разместили. И вот этот самый депутат пишет: «Прошу вас пригласить эстрадного исполнителя, который пользуется популярностью у молодежи, и впредь приглашать популярных звезд ежегодно. Складывается ощущение, что администрация застряла в прошлом. Давайте покажем молодежи, что Омск – город будущего». То есть он предлагает эти деньги тратить просто на других исполнителей. Не нравится, видимо, депутату Надежда Бабкина или ее шоу, поэтому говорит: давайте какого-нибудь молодого пригласим. А вот про 2 300 000 рублей. 7373948, телефон прямого эфира, «День города». Это то, что бывает в каждом городе. Не везде. Вот по поводу Омска, кстати, пишут, что прежде обычно спонсоры платили за выступление вот этих эстрадных звезд. Теперь, видимо, спонсоров не нашли, и поэтому вот через сайт госзакупок собираются потратить эти деньги на приглашение, на организацию шоу Надежды Бабкиной. Это кому-то не нравится, просто потому что кажется, что Надежда Бабкина недостаточно своевременна, скажем так. Молодежь давайте. Но, в принципе, это подход правильный или нет? А ведь не заплатишь, тогда ведь и праздника не будет. Слушаем вас, здравствуйте. Опять не получается. У нас не каждый второй звонок, что ли, наша телефонная машина не пропускает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Значит, я не против Бабкина, а за Бабкину. Понимаете, ну все-таки уже это ля-ля, тра-ля-ля, все это иностранщина, она мне уже надоела. Я вырос в СССР, сделан в Советском Союзе. Ну ладно, дело не в этом. Ну а деньги надо это самое осваивать. Вот, и, но я не думаю, что такая сумма пойдет Бабкиной.
Да неважно, не, мы сейчас не об этом. Это нормально, когда за День города бюджет платит там 1 000 000 за концерт.
Ну, нормально.
Все, я понял. 7373948. Это нормально, когда ради праздника из бюджета 1 000 000, это порядочные деньги. В данном случае 2 300 000. Порядочные деньги. Их можно было бы как-то и по-другому. На праздник можно. Да, можно поспорить, Бабкина или там, я не знаю, кто еще может столько стоить, не готов сравнивать, но все-таки. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да, вы в эфире. Нет, это очень долго. Юра Каменков утверждает, что 1 000 000 рублей за выступление — это, в принципе, нормальная цена для... лояльных власти исполнителей почему-то. 459-й обращает внимание: бюджетные бабки пойдут на совсем не бюджетную Бабкину. Это игра слов. Нормально, да и 2,3 миллиона совсем немного, пишет Олег. Также много, там же много выступающих и работающих. Это же целое шоу, это же не одна Бабкина. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, смотрите, деньги, в принципе, небольшие для такого коллектива, как у Бабкиной. У нее очень большой коллектив, большая программа, костюмы там, бла-бла-бла. И я считаю, что пусть они уйдут на такое шоу, как Бабкина, чем они немного, опять же, осядут в других местах и карманах.
Вот. Спасибо. Так вот, понятно. Все равно распилят, так пусть хоть Бабкина получит. 7373, она еще и споет за это. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Только я радио считаю, тише.
Местную самодеятельность молодежь поддерживать, а не Бабкина.
А кто придет на эту местную самодеятельность? Не придет никто. Ушел человек. Это ж День города, понимаете, какая штука? 7373948. Надо, чтобы люди пришли. А чтобы люди пришли, ну вот вы скажете, что Иван Филиппович Петров сам выступит, понимаете? Ну кто придет? А тут шоу Бабкиной, и люди придут. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Я немножко с другой стороны хотел бы на этот вопрос посмотреть. Я работаю в системе госзакупок, и у меня другой вопрос. Тут с точки зрения конкуренции, в том числе и исполнителей, получается, что в бюджет закладывается определенный исполнитель, и ему нет альтернативы. То есть, может быть, такой же качественный певец мог бы выступить за меньшие деньги.
Тут отдельная история. Я могу пригласить Бабкину не за 2-300, а за 1 950 000. Так, видимо, должна выглядеть конкуренция.
Но тут вопрос опять от Бабкина. Если она, условно, другому там агенту, которое приглашает артистов, скажет «нет», то это агентство не сможет ее пригласить, и оно попадет в список недобросовестных поставщиков.
Понятно, но в любом случае, пока, во всяком случае, в Омске собираются смотреть шоу Надежды Бабкиной. А мы собираемся слушать «Дорожную историю». Всем удачного вечера.